Все равно. Вы произвели целую революцию. Старик просто трепещет, говоря о вас. Само собой разумеется, что он не читал никакой работы Бобарева.
И вы довольны этим?
Разумеется, довольны. За вашего мужа. Разумеется, так же, что соперничество такого почтенного старца, как князь, не может тревожить меня. Я не должен скрывать от вас, милая Софи, что надо еще перейти через много трудностей, чтобы обеспечить успех вашего мужа и следовательно ваш собственный. Тут целая кабаль. Люди с большим влиянием, а главное женщины. Все это держит сторону Нарукавникова и может каждую минуту изменить решение князя. Знаете ли вы, что даже канцелярии, даже товарищи постепенно начинают становиться на сторону Нарукавникова?
Это зачем?
Очень просто. Ведь для того, чтобы подвинуть вашего мужа, я должен буду поручить ему работу несколько посерьезнее тех, какими изобилует наше управление. А надо бы вам сказать, что я никогда и никому не поручаю подобных работ. Во-первых, у нас служит народ по большей части совершенно неспособный, мечтающий только о том, как бы шикарнее пройтись по Невскому, если это в серьезном деле подобные господа могут только напутать. А во-вторых, я не хочу, чтобы кто-нибудь из этих господ мог зарекомендовать себя с серьезной стороны перед кем бы то ни было. Это мой расчет. И расчет, который, конечно, извините, если вспомните, что я сам собственными руками устраиваю себе карьеру. Но для вашего мужа я должен был изменить своему обычному образу действий.
Какой вы благородный, Пьер. Мне так хорошо, когда вы гладите мою руку, Пьер. Ведь вы любите меня.
Еще бы. А для кого же я и делал все, что до сих пор делал, но буду продолжать мой рассказ. Итак, я поручил вашему мужу одно довольно сложное дело. И понимается, что необычайность такого факта не могла не броситься в глаза всей канцелярии. Стань, Бобырев, скромно в сторону, не высовывайся вперед из этой толпы ничтожеств, в которой так богаты полки бюрократии, он прошел бы незамеченно и скоро получил бы право гражданственности между товарищами. Но теперь совсем другое дело. В нем уже начинают видеть новые свети. Начинают подозревать, что Бобырев, это опасный соперник, которого каждый может встретить на дороге в неистовой погоне за местами, которая до сих пор составляет главный, если не единственный жизненный интерес нашей администрации.
Все это для меня.
Да.
Бедный Пьер.
Все это для вас и для вас одной. Знаете ли, например, что Набойкин первый.
Как, неужели Набойкин?
Как же, имел со мной весьма длинные и даже весьма глупые объяснения, не далее, чем вчера. Он целый час приставал ко мне с вопросами, почему я не даю ему случая выказать свои способности.
И что же вы?
И до того меня довел, что я должен был ответить ему, что никому нельзя выказать то, чего нет на личности.
И вы сказали это? Какой вы храбрый! А я ведь думала, что Набойкин гарсон де боку д'эспри.
А, да это потому, что вы его мало знаете, милая София. Он так же, как и все эти трутни, проходимцы, весь сшит из чужих лоскутей, весь набит чужими словами, весь пропах чужими запахами. Потому что я убил такое глупое выражение. Но когда я говорю об этих жалостных людишках, вся желчь во мне закипает. Вы попробуйте, например, завести Набойкина по поводу современного направления человеческой мысли и деятельности. Каких он вам чудес не наскажет, а на самом деле все это будет лишь тусклой гниль, почти презренным набором слов, за которым не слышится ни системы,
ни убеждения, ни даже хорошо обдуманной подлости. И то, что в серьезном человеке является система. Убеждение у них выходит мертво, тускло и пошло хвастливо. Какое сравнение, например, с Шалимовым? Ну, положим, что мы пошли с ним разными дорогами, и положим, что Шалимов говорит пустяки. Но ведь, по крайней мере, чувствуешь, что за этими пустяками горит кровь, бьется сердце.
Какой же вы умный, Пьер.
Ведь в том-то и состоит трудность нашего положения, что мы не можем найти людей с сердцем, которые поддерживали те принципы, которые мы поддерживаем.
Какие же это принципы, Пьер? Муж мой иногда говорит мне об этом, но я как-то все не понимаю. Ведь я глупенькая, Пьер. Ведь я девочка, которой надо все толковать.
Принципы? Черт возьми, однако же принципы. Принципы шар. Это такая вещь, об которой не говорится между влюбленными. Знаете ли вы, например, что сегодня вечером ваша ложа будет рядом с княжеской?
Это принцип, Пьер?
Да, это принцип. И называется он принципом необходимости. Кроме шуток, старик просто в восторге от тебя. Ведь от тебя неправда. София, я совершенно счастлив, когда ты вот так улыбаешься.
Я всегда буду так улыбаться, Пьер.
Когда я корплю один дома с этими проклятыми бумагами, и когда мне невольно приходит на мысль, как я бываю счастлив, когда ты сидишь подле меня, когда ты смотришь мне в глаза своими добрыми синими глазами, знаешь ли, ведь мне иногда становится ужасно тяжело. В эти минуты Бобрев мне просто не выносить.
Я понимаю это, Пьер.
И все. Ведь я очень серьезно смотрю на мое отношение к тебе. Меня это мучит, меня это волнует, что я поневоле должен делиться своим счастьем. Знаешь ли ты, что весь этот двор, который тебя окружает, все эти Набойкины, обтяжено, которые смотрят тебе в глаза, как будто ждут какой-то подачи, все это иногда невыносимо.
Все эти господа более помогают, нежели мешают тебе. Ведь они необходимы нам, чтобы скрыть наши отношения, чтобы развлечь внимание мужа.
Ну да, я понимаю. Я понимаю также, что женщина светская и хорошенькая должна быть окружена. Но что же я могу сделать, если я не могу переломить себя, Софи? Ведь ты любишь меня, скажи, любишь ли ты меня?
Ах, Пьер!
Соня, ты меня чем-нибудь приворожила.
Своими добрыми, синими глазами.
Ну да, так я надеюсь. Кого, Соня, левот в туалет по сусуар, мадам, ты позаботься о своем платье для сегодняшнего вечера.
Ах, Пьер, мне просто не хочется идти в этот противный театр. Знаешь ли, даже вчера мне было неприятно этот князь. Он так гадко смотрел на меня, что мне казалось...
Ну да, ты так и смотри на него, как на гнусного, гадкого старика. Виновата ли ты, что ты так хороша? Вправе ли ты кому-нибудь запретить любоваться тобой?
Это тоже принцип, Пьер?
Нет, это не принцип. Это наслаждение. Ну какие же могут быть принципы там, где есть одно наслаждение? София, ты заметила... Что я беспрестанно противоречу сам себе. Ты заметил?
Вот.
Это и есть признак любви. Действительно и страстный. Ведь истинная любовь, она не может быть последовательной. Она и ревнует, и в то же время заботится о том, чтобы окружить дорогое существо всеми возможными радостями, исполнить все его малейшие желания, даже капризы. Вот я нахожусь именно в этом положении. Мне и грустно, что ты постоянно окружена, а с другой стороны, мне и весело, потому что это радует мою милую птичку.
Нет, ты ошибаешься, Пьер. Это совсем меня не радует.
Нет, я не ошибаюсь. Ну, признайся. Ведь ты же немного избалован.
Ведь тебе же будет скучно без поклонников, ведь правда, ну скажи правду. Ну, скажи правду, скажи правду.
Правда.
Правда, ну вот видите. Ах, вы женщины, вы удивительные существа. Вот, когда я был молод, я знал одну женщину, которая была верная жена, прекрасная мать семейства.
Ах, Пьер, как ты говоришь? Скучно. Ты лучше...
Что лучше?
Поцелуй меня. Скажи, а ты много любил женщин?
А, ревность.
Совсем не ревность. А просто любопытство. Мне бы хотелось бы знать, так ли ты их любил, как любишь меня?
Ну, а что ты еще хотела бы знать?
Еще хотела бы знать, так ли они тебя любили, как я люблю.
Нет, Соня, почему тревожить старые воспоминания? Ведь все равно того не воротишь, что было, а было много. Было много хорошего.
Как это мило. Говорить такие вещи в глаза женщине, которая вас любит.
Да ведь оно прошло, глупенькая моя. А прошло-то оно. Именно потому, что настоящее слишком хорошо.
Вот, может быть, я когда-нибудь сделаюсь старым воспоминанием. Ой. Так мы совсем остаемся в Петербурге,
Пьер. Ну да, это уже улажено.
Я счастлива. Я вдвойне счастлива, во-первых, тем, что буду жить в одном городе с тобой, а во-вторых, тем, что все это устроил для меня ты.
Только ты уж смотри, ты слушаешься меня, моя девочка.
Буду. Буду, хоть этот князь и противник.
Нельзя, она уже от этого зависит будущее твоего мужа. От этого, наконец, зависит наше собственное счастье.
Соня! Соня! Ну, боже мой, он противен и сносный! Ну, что вам нужно? Поймите, сына, я пойду! Вы позволите? Я...
Ну, пока все устраивается лучше, нежели даже я мог ожидать. Князь в восторге от Бобаревой. И если мне удастся моя маленькая комбинация, то могу надеяться, что будущее не обманет меня. Однако, что же это за жизнь, господа? Что это за жизнь? Ведь нет места, которое можно было бы назвать целым, которое не было бы составлено из мелочей. Там пронесся слух, что князь непрочен. Беспокойство. Там другой слух, что на место князя Лакрицкой снова беспокойство. И все это шушукает, скрывается. Вот и угадывай тут. Умей составлять целые фразы из разрозненных слов, схваченных на лету.
Как устал. Только 2 месяца, как мы в Петербурге. А как много воды утекло. Просто не узнаю ни себя, ни окружающих. Хорошо ли я сделал, что бросил Пензу? сбаламутился.
Ой, вот вопрос, который часто приходит мне на мысль, и который, надо признаться, стал посещать меня довольно рано. С каждым днем Пенза кажется мне все более и более привлекательной, словно землей обетованной. И квартира моя тамошняя вспоминается, и приволье, и спокойствие, да, там я был спокоен, я не должен был ежеминутно мучиться мыслью, как взглянет на меня такой-то, что подумает обо мне такая-то, между тем, как здесь именно все вертится на личных отношениях. Господи, одно искание места-то чего стоит. Как вспомнишь, прям-то вся кровь так и бросается в голову. Этих часовых простаиваний у дверей, ох, этих явных вздохов и тайных проклятий, этих дружелюбных разговоров с курьерами и сторожами-то ведь сколько было. Какой срам. Кажется, нет такого чиновника, который не указывал бы на тебя пальцем, когда проходишь сквозь эти нравственные мытарства. Кажется, нет того существа в мире, который бы не говорил тебе так прямо в глаза. Срамец! 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 Ой, нет. Неужели я недостаточно силен для этой жизни? Неужели сила познается только в равнодушии, измеряется только крепостью в бару? Как бы то ни было, но бывают минуты, мне просто томит страстное желание опять вернуться к тому ничтожеству, из которого я попытался вырваться. Ну вот чего я искал, ну чего я желал? Вот если спросить меня по совести, я едва ли сам буду знать, что ответить. Какое чувство шевелилось в моей груди, когда я рвался из Пензы? Было ли то чувство честолюбия? Нет, я не честолюбив. Было ли то неразборчивое, но все-таки порядочное чувство правды, которое заставляет человека идти вперед, не видя перед собой никакой определенной цели, не имея за собой никакого ясного побуждения, кроме инстинкта, который подталкивает и шепчет вперед. Этого не было, потому что я... Что такое в самом деле я? Я ведь просто смиренный человек, желающий только одного – спокойствия. Да полно ли, рвался ли я? Не лгу ли я перед своей-то совестью, говоря, что рвался? Правда вот, что я женат. Что вот моя жена-то хороша и молода, что я... обязан. Не изнывать же ей в самом деле в Пензе. Если бы я вздумал утверждать, что жить в Пензе, это еще не значит изнывать. Что муж вовсе не обязан убивать свою душу для прихоти жены, не закричали бы все в один голос, что я тиран, что я черствую себя любит, что я в конце концов не имею права лишать жены радости. Тех радостей, которые так естественно требуют молодости и красоте. В действительности, значит, я променял трактир малого размера на трактир вот более обширный. И в Пензе с утра до ночи. Толклись у нас разные приятные индивидуумы, да и здесь толкутся. С той только разницей, что здесь жены-то часто не бывает дома. Странное дело. Раньше вот эти частые отсутствия огорчали меня, а теперь... Даже перед самим собой горько и страшно обнажить мысль свою. Что такое? Все эти прихлебатели, которые во всякое время, дня и ночи врываются в мой дом, как вахальный, пьют, курят, болтают, бесцеремонно стучатся в двери нашей спальни, переговариваются с моей женой, покуда она одевается. Да что же это такое? Господи, да где же я? Всего ненавистнее Клавер. Этот Клавер, которому я доверил все свое будущее, и который, как паук-муху, опутал меня всего своими сетями. Чего он хочет со своими бюрократическими нежностями? Что он делает в моем доме? Я еще ничего не знаю. Я даже боюсь спросить самого себя, что тут совершается. Я весь дрожу. При мысли об этом человеке. Странное дело, но я ведь боюсь его. И не то, чтобы я ревновал, чтобы я сгорал страстью к жене. Уж какая там страсть, когда нам нет взаимно дела друг до друга. Страсть прошла давно, да и длилась очень недолго. Я положительно не знаю даже, для чего я женился-то. Разве для симметрии. Но ведь обидно то, что как будто каждое его слово так тебе и говорит. Дурак. А еще обиднее эти подлые, презрительно-покровительные взгляды, которые он бросает. Нечик! Нет, я смирен. Я слишком смирен! Но, кажется, у нас не обойдется без схватки.
Письмо, сударь, с городской почты.
А что, брат Иван, в Пензе-то лучше было? А?
Не знаю, нам все одно, где служить.
Экой ты, брат, чудак-то, ведь в Пензе-то у тебя родные.
Родные, всякой при своем месте, тоже при службе находятся.
Так тебе, значит, не хочется обратно в Пензу?
Какой он угрюмый, этот Иван.
Черт
его знает. Никогда ему ничего не хочется. От кого бы это письмо-то?
От Шалимова.
Ой, что бы это значило? Пишу тебе, любезный Бобрев,
не от своего единственного лица, но от лица тех немногих товарищей, которых убеждения остались еще не зараженными всеобщим растлением, господствующим в известных рядах современного общества. Черт его знает, этот Шалимов. Как это он себя странно выражается. Все у него на языке, зараза до растления. Просто деловое направление, все тут. Не знаем, хорошо ли будет принято мое письмо, но во всяком случае полагаю, что ты настолько честен, чтобы не делиться им с твоими новыми товарищами и не издеваться над нашей первой и последней попыткой. Несмотря на то, что ты, приехав из Пензы, не счел нужным побывать ни у кого из нас, самый тот факт, что мы считаем еще возможным обратиться к тебе, уже достаточно показывает, что мы надеемся, что воспоминания об Обуреве, которого мы знали в школе, милым, честным и благородным. Малым еще не изгладились из нашей памяти. Итак, приступая к делу прямо откровенно. С кем ты связался? Кем окружил ты себя? Клаверов, Набойкин. Да разве ты не чувствуешь, каким от них разветвлением? Разве тебе до такой уже степени притупилась способность разгадывать людей, что ты не можешь понять, что эти люди не представляют даже залога в жизни? Уж я не говорю о Набойкине, это жалкая дрянь, о которой упоминать-то не стоит. Но ведь и Клаверов весь шит живыми нитками. Неужели это секрет для тебя? Если это секрет, то выслушай следующее. Вся жизнь Клаверова есть ряд постыдных подвигов, среди которых покровительницами его являются женщины вольного обращения. Он и прежде был шутом, но шутом по натуре, шутом, так сказать, своим собственным. Однако это показалось ему недостаточно. Лавры Свистикова не давали спать ему, и он возымел дурную мысль превзойти его в искусстве веселить своих добрых начальников и в искусстве сводничать им любовниц. Весь город знает, какую подлую роль играл он перед пресловутой Кларой Федоровной. Как он сначала подольстился к ней, свел ее с князем Таракановым и потом заставил нелепого старика бросить ее. Для кого, Бобарев? Для кого? Да для кого же, Господи, для кого?
Что если в самом деле подлость может достичь таких громадных размеров, что если ей мало завлечь, а еще нужно развратить все эти букеты, подарки, ложи, это предупредительность ко мне. Господи, Боже мой, да где же я? Не во сне ли? Не горячный ли бред? Все эти кламеры, Набойкин, обтяжной?
Этот гнусный проходимец воображает себе, что он очень искусен, что он обманывает нас. Он думает, что, отделавшись какими-то подлыми средствами от нарукавника, Артамоновых и так далее, он имеет право подать нам свою подлую оскверненную руку.
Нет, не имею силы больше читать. Все это правда! Весь этот срам, вся эта грустность, все красным клеймом выпечатано на лбу моя!
К вам, Иван Никитич!
Черт! Возьми!
Ох, батюшки! Ой, батюшки!
Что вы? Иван Никитич!
Вот посидеть
Пришел, Николай Ильич. Вы здоровы ли, Николай Ильич?
Я ничего. Я вот только думаю, что вас не слыхать было. Как вы и вошли-то,
а? А я почерненький. Чем зря людей беспокоить, я почерненький.
Зачем? Почерненький. А вы бы звонили, вот. Это пошибче, вон. Слышали, как Клаверов и Навойкин-то звонят, а?
Ну, помилуйте, Николай Дмитриевич. Ведь они же особые. А мы-то что ж такое?
Ну, нет. Ну, нет, это вы говорите вздор. Иван Михеевич, для меня, например, особо тот, кого я сам почитаю за особу. Ну, а вот Клавер для меня, например, мерзавец.
Что Христос с вами? Вам как будто не по себе.
Да, да, мне, мне не по себе. Мне очень не по себе. Я ему докажу, что он мерзавец, и докажу не далее, как сегодня. Ну, так, пожалуйста, сюда.
Или, боже, сохрани, делайте это, ведь они ж пожарные рассердятся.
Сделаю, Иван Михеевич.
Ну, я тогда уйду.
Нет, это сюда, нет, не пущу. Мы с вами вот здесь выпьем. Вон моя жена-то по театрам и маскарадам жуирует, а мы вот, вот здесь выпьем.
Выпить?
Вы по хересам, что ли, а?
Хереса-то они как-то основательнее, Николай Ильич. Хорошо тоже коньяк. Ну уж это будет, пожалуй, слишком основательно. Нет, я, конечно, не об себе. Я ведь от вина-то только потеюсь.
Ну так...
Да, испаренное оно из меня выходит.
Так вот мы этих самых хересов вели им подать. Ай, на! Бутылку хересу, а? Стакан, что ли?
Ну а что ж лицемерить туда?
Ну и два стакана.
Эй, как это вы говорите-то? Что у вас... Это вино что, только из спальни производит, да?
Так точно. Да. А видите ли, Николай Ильич, вино, оно действует на меня своей постепенностью. Я так думаю, Николай Ильич, что у меня от него внутренности... Обожженность, так оно там словно в печке.
Да.
Ваше здоровье.
Понимается. Значит, так, раз, навсегда обожгли.
Обожгли.
А потом, значит, и заботиться уж нечем, да?
Ну так, кстати, вы вот именно угадались.
Ну, а как вы думаете, все-таки, а? Иван Михеевич, Клаверов-то подлец?
Христос, ну как же они могут быть подлецами? Ну так разнакапают где-нибудь, да, да. А впрочем, не чем это какие-то разговоры вести, я вам лучше расскажу, какое со мной в Холопьево было происшествие. А?
Ну, рассказывайте. Ваши пришествия.
Вот. Был я в ту пору еще молодой. И служил в казенной палате писцом. Жалончик наш маленький, пить есть хочется. Следственно, пробавлялись мы больше каждый своим промыслом. У меня промысел был за охотой ходить. Болот вокруг Холопова пропасть. Ну и ходишь в свободный день так это. Похлопываешь да похлопаешь бекасик. Потом и несешь их на базар продаваться. Хорошо. Вот как-то раз идем мы с товарищем ранним утром по бережку реки. Да. А на дорожку-то у нас уж было заложено против простуды. Да, идем, значит, и вдруг видим, саженях так в 60 сидит на воде страшенное стадо диких уток. Выстроились в ниточку реку и преспокойно себе совершают утренний туалет.
Вам не скучны мои глупые речи, а, Николай Ильич?
Происшествие действительно странное.
Нет, какое? Что вы, Николай? Какое происшествие? Происшествие дальше будет. Вот слушайте. Вот я и говорю, значит, товарищ Хвостику. Погоди, говорю, Хвостиков. Сейчас я штуку одну и сделаю. А сам себе, ну, это думаю. Чем нам по-пустому заряд тратить? Прицелюсь-ка я в крайнюю. А уж как выстрелить-то, и проведу ружьем-то по всем, чтобы одним зарядом всю стаю ухлопали. Сказано, сделано. Лег я, знаете, на живот, начал полость. Подполз в самую меру. Прицелился. Паф. Как загайгайкают мои утки, да как взлетят всем собором. Вы померите ли, я караул с перепугу закричал. И представьте себе, какая шельмовская штука вышла. Ведь так-таки ни одной не убил, вот так-таки все до одной и улетели. А расчет-то с пьяных глаз, кажется, верный был.
Да, расчет-то... очевидно, верно. А этот...
Хвостиков.
Он, верно, вас порядочно обругал.
А как же не ругать? Да я сам себя, кажется, в ту пору изорвался.
Стоит! Стоит, Иван Никитич!
Да.
Стоит! Так выпьем.
Ваше здоровье, ваше здоровье.
Иван...
А то вот еще со мной какое было происшествие, вам расскажу.
Это кто же? В Холопове.
В Холопове, да. Сидим мы как-то раз в трактире. Я, значит, Хвостиков, потом этот, Нахлобучкин, еще там кое-какие из канцелярских. Сидим мы, знаете, так в трактире.
И Хвостиков говорит, выпьем, Иван.
Это точно.
Иван!
Николай Ильич.
Еще бутылку хельт.
Николай Ильич, да, Хвостиков действительно это сказал, только не будет нам на сегодня.
А что, а? Эй, что, разбираешь?
Чудо, нет, помилуйся, я ведь не об себе. Они равно и к Софье Александровне приедут. Так не безобразно будет, что мы с вами здесь это посвистываем-то? А ваше здоровье?
Ты что, ты думаешь, что я с Софьей Александровной? Опасаюсь. Вот как я ее опасаюсь.
Ну, не годи, ну, Николай.
Она меня...
Да ты знаешь, что она из меня достигла.
Николай.
Через полицию!
Тихо, не годится.
Я думаю, что я остановлюсь.
Да нет.
Ты меня не понимаешь, Свистика, потому что ты шут гороховый. Никого. Это Шалимов про тебя пишет, а я тебя все-таки люблю.
Ну, что это
раз? Мне...
Я
слыхал, как звонят-то! Это моя жена! Это со своей стаей! Приехала! Приехала!
Николай Ильич, не годится, что...
Мы, кажется, пьяны.
Пьяны, Николай Ильич, пьяны.
А ты узнаешь, что ты... Мат не прав.
Я понимаю, а не лучше ли нам в кабинет? Николай!
кабинет пойдемте, да и снаряд туда с собой же возьмем. Чего вот, хранил бы Господь, генерал нашим не принесла бы нелегкое.
А это бедельно придумал. Даже следовательно шествую в кабинет! А ты взял генерал к небу, я ему брата, что это? Рост!